Владимир Кожевников, хранители последнего вздоха. Глава 1. Прибытие в медленный мир. Арин Нёс замер у обзорного иллюминатора челнока. Багровые сполохи Тася Альфы, красного гиганта на излете, окрасили его лицо, наполовину скрытое прозрачным шлемом, в тревожные малиновые тона. Раздувшаяся звезда нависала над планетой, точно готовая сорваться капли плазмы. Ее неровная фотосфера выбрасывала тяжелые протуберанцы, и каждый такой выброс заставлял защитные экраны челнока отзываться глухим стоном. Планета Тася вращалась внизу, изумрудно-серая сфера, расчерченная паутиной серебристых прожилок, будто антикварная ваза, собранная из осколков неведомым мастером. «Красиво!» — мелькнуло у Арина, но профессиональная привычка тотчас одернула его. Красота здесь была клиническим признаком конца. Термальная инверсия кристаллической жизни, зафиксированная приборами, означала, что процесс необратим. Тасийцы — разумные кристаллические деревья, чье мышление растягивалось на столетия, должны были погибнуть вместе со своим светилом. И человечество, великодушное и торопливое, прислало челнок с предложением оцифровать их сознание, даровав бессмертие в виде чистых данных. «Господин Нёс, посадка», — голос пилота звучал нарочито буднично. «Гравитация 0.8, атмосфера пригодна, но шлем не снимайте. Пыльца. Пыльца. Кремниевые чешуйки, посредством которых тасийцы обмениваются памятью через прикосновение корней. Для человеческих легких взвесь микроскопических лезвий». Арин проверил герметичность шлема, активировал нагрудный регистратор и шагнул на аппарель. Открывшаяся панорама была пугающе безмолвна. Кристаллический лес простирался до самого горизонта. Исполинские, до 30 метров, структуры цвета дымчатого топаза, турмалина и мариона поднимались из растрескавшейся почвы. Их ветви представляли собой сложные фрактальные решетки, лишенные листьев. Каждая грань улавливала последние лучи умирающего солнца, преломляла и посылала внутрь, где пульсировало едва заметное живое сияние. Они были разумны. Они были бесконечно медленны. И они молчали. Тишина звенела в ушах, будто натянутая струна. Арин приблизился к центральному менгиру, массивному кристаллу, покрытому иероглифами геологических трещин, и произнес слова приветствия, которые эмиттер преобразовал в последовательность низкочастотных вибраций. Ответа не было несколько минут. Затем динамики шлема ожили, синтезируя голос из резонанса недр. «Ты! Здесь!» «Спрашиваешь!» «Снова!» «О! Помощи!» «Мы!» «Не!» «Отвергли!» «Мы!» «Ждали!» «Понимающего!» Каждое слово падало в бездну времени. Арин, наученный долгими протокольными ожиданиями, терпеливо слушал. «Я, Арин Нёс, этнограф. Я хочу изучить ваше цветение. Только после этого совет примет решение, принимать ли эвакуацию». Снова пауза, длиной почти в вечность. «Затем. Изучить. Нельзя. Цветение. Не урок. Но. Ты. Настойчив. Совет. Позволяет. Смотреть. Росток. Эфемер. Откроет. Тебе. Путь. Он. Быстрый. Сломанный быстротой». «Сломанной быстротой» — эта формулировка поразила Арина. Он не успел осмыслить ее, как у подножия одного из исполинов возникло движение. Из корневой зоны, переливаясь в багровом свете, выкатился кристаллический объект высотой в человеческий рост. Многогранная форма на тонких кварцевых ножках, передвигающаяся с тихим стеклянным перезвоном. Верхушка ростка раскрылась микроскопическим соцветием, и из него полилась речь, почти в человеческом темпе, но сохраняющая странную, угловатую поэзию. «Я эфемер. Мои слои растут слишком быстро. Я вижу ваши мгновения и сплетаю из них узор. Ты хочешь увидеть цветение. Оно — единый вдох для тебя, но я покажу, как мы сворачиваем время в спору прощания. Следуй». Арин заметил, что речь эфемера лишена синтезаторных задержек, но полна образов, уходящих корнями в чуждую сенсорику. Он двинулся за ростком вглубь леса. С каждым шагом воздух становился плотнее, свет — гуще, а недра под ногами, казалось, отзывались глухим инфразвуком, словно лес прислушивался к пришельцу. Под подошвами хрустели осколки тысячелетних спор. Где-то впереди, в сердцевине стеклянного молчания, зрело то, что тосийцы считали своей последней песней. Арин вдруг поймал себя на ощущении, что привычная шкала ценностей — спасти, сохранить, перенести — здесь дает трещину. Он шел за юным аномальным существом, рожденным эхом человеческой активности, и впервые испытывал не страх, а глубокое, почтительное замешательство. Что, если спасение для этих форм жизни — не бесконечность, а вот эта странная, сжатая в миг красота исчезновения?